Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Напоминаю, что это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Ирина Ясина, заместитель председателя правления межрегиональной общественной организации «Открытая Россия». Мы продолжаем наш разговор. Я еще хотела вот вопрос как раз с пейджера прочитать. Знаете ли вы о том, подан ли иск в Европейский суд от адвокатов Ходорковского и Лебедева, так как срок истек 22 марта?
Да, иск подан, точнее... Один иск адвокатами Ходорковского, один иск адвокатами Лебедева в Страсбургский суд в среду.
Подано, да?
Да.
Так, и еще скажите мне, пожалуйста, вот я была поражена, знаете, Ирина, уже много что мы там увидели, услышали, узнали, там можно по-разному относиться к тому же Михаилу Борисовичу, к «Открытой России», к вам лично и ко мне, но вот я узнала вот эту историю с отцом Сергием, тем священником из Красногорска, который свиделся в свое время с Михаилом Борисовичем, как только тот приехал. И высказал свое отношение к нему и назвал его, по-моему, политическим заключенным.
Краснокаменск.
Да, Краснокаменск, да, конечно, Краснокаменск. Вот, и после чего его сослали куда-то в горное село, а после чего вообще лишили возможности совершать службу. А вот что это такое, я что-то вообще не понимаю.
Ну, знаете, роль церкви в нашей стране все-таки особая. Это... организация, которая с давних времен, наверное, с царя Алексея Михайловича, а уж потом, особенно при советской власти, полностью под государством. Я вспоминаю Александра Николаевича Яковлева, который, выступая у меня на семинарах, много раз говорил, отвечая на вопросы журналистов региональных про церковь, которую когда-то он курировал, работая в ЦК КПСС. Ребята, я их всех по кличкам знаю. Они не батюшки, с ними нельзя искренне говорить. Понимаете, когда вот было убийство таджикской...
Не все, наверное, да?
Конечно, не все, но что-то вот мало тех, которые не все.
Ну вот, во всяком случае, отец Сергий явно не из этого числа. Взял и свое отношение высказал.
Ну,
и
так,
за это пострадал.
Вот за это пострадал.
Русская, это армейская дисциплина. Я вас перебила, Ирина, что
я
вы хотели сказать?
Я хотела сказать о том, что... Когда было убийство таджикской девочки, мне казалось, что на экранах всех каналов нашего телевидения должен появиться патриарх,
да, я тоже так
и
думала.
Сказать, нельзя убивать детей, не смейте убивать детей, какого бы цвета кожи у них ни была, кто бы ни были их родители, никто не сказал это. Вот это для меня чудовищно просто. Я сама выросла в абсолютно атеистической семье. Я никогда не хожу в церковь. Я уважаю людей, которые верят, потому что им дано больше, чем мне. Мне вот не дано верить, а им дано. Им есть на что надеяться, а мне не на что. Но я всегда думаю, Господи, почему же они позволяют, многие, дать себя обдурить? Потому что, ну, нельзя так, нельзя человека делать несвободным, как этого вот отца Сергия. Почему нужно, чтобы он страдал за то, что он был честен?
И за то, что он, собственно говоря, выполнял ту миссию, для которой, наверное, и задуман...
Милость к падшим.
Милость к падшим. Сострадание к тем, кто. Помнится, в основе всей нашей церкви невинно осужденный.
Да, Христос говорил.
Простите за сравнение и напоминание. Хорошо, еще о чем хотела спросить. Кстати говоря, вот это интересная тема. Я ее время от времени затрагиваю. Очень интересно, мы помним, говорили с Таней Толстой на эту тему. Вот роль Русской Православной Церкви в вот, не знаю, там, в современной жизни России, в том, какими стали граждане и будут граждане нашей страны?
Знаете, сейчас ведь мне кажется, что религия – это мода. Когда все стоят со свечками в церкви, это так. Это просто раньше не было, а теперь вот стало можно. Ну, пойдем потусуемся. Я один раз зашла в церковь лет 10 назад в сочельник. Стояли женщины все с покрытыми головами, молодые, накрашенные, очень красивые. А я была без шапки, меня не пустили в церковь. Но они все жевали. жвачку. Угу. Меня это дико шокировало. Угу. Я просто увидела вот какую-то... Ну, и можно было там находиться. Ну, речь на самом деле не об этом. Это очень интересная тема. И ведь многие религиозные философы начала века, вот этот цвет русской интеллигенции, высланный из советской страны в 22-м году, они очень много рассуждали о необходимости модернизации церкви, о необходимости работы над собой, реформации такой вот, которая просто необходима. Но православие не прошло через это. И сейчас вот я хотела бы очень собрать, я думаю, что мы это сделаем, например, но уже, конечно, не в открытой России, ученых, угу. которые могли бы рассуждать об этом, могли бы высказаться, может быть, тех православных священников, которые думают о том, что эта модернизация необходима, потому что церковь не может тянуть страну назад.
Угу. Ирина, а скажите, пожалуйста, вы сейчас много ездили, да, были за границей, где-то выступали. Это что было за поездка, что за встреча?
Ну, я была в Соединенных Штатах Америки и в Англии с разговорами о том, какой закон об НКО принят, да, подписан и вступает в силу. Потому что для иностранных НКО там тоже есть некоторые проблемы. Но в основном, конечно, для наших отечественных. Вот. Ну, как сказать, понимаете, поездка была относительно грустная. Потому что у нас какая-то привычка на что-то надеяться, что там типа Буш толкнет локтем Путина и скажет, ну, парень, ну, хватит вообще уже, куда ты? А никто не толкнет, и не потому, что Путин там недостаточно плохо себя ведет, а просто потому, что Буш такой же. На самом деле, то, что вот я увидела в Соединенных Штатах и услышала там выступление господина Буша по телевизору перед Канзасским государственным университетом, ну, это шоу почище нашей пресс-конференции про собачек. Когда там случайно встающая девушка оказывается из Ирака и просто кричит: «Господи, господин президент, продолжайте делать то, что вы делаете. А вот у меня одна сестра шиит, а другая курт, и мы, наконец-то, все живем в мире». Ну, это такая дурная постановка, которую еще и верят многие там.
Ну так а что? Работает, значит,
работает,
можно
значит,
применять.
Нормально.
Значит,
да,
можно применять.
Да.
То бишь, поездка была так ознакомительная,
разочаровывающая, я бы сказала.
И, Ирина, можно еще несколько вопросов именно к вам как к экономисту? Потому что и на сайт, и сюда, на пейджер приходят вопросы именно к вам как к экономисту.
Ну давайте, это хороший вопрос.
Да, 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 хороший. Скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, мог бы возглавить экономический блок правительства, если нынешний будет отправлен в отставку?
Слушайте, вот когда-то Владимир Владимирович Познер в разговоре с Матвеем Гонопольским отвечал на вопрос, а кого бы вы хотели видеть на месте президента России? Кто, нет, не так. Кто, по вашему мнению, справился бы? Он сказал, скажу, Михаил Борисович Ходорковский. Угу. Гонопольский ему говорит, Владимир Владимирович, вы понимаете, что вас слушает сейчас десятки тысяч человек, а за Кремлевской стеной просто все. Угу. Познер говорит, понимаю, я еще одну кандидатуру знаю, Анатолий Борисович Чубайс. Угу. Ну вот, понимаете, вот Чубайс сегодня выступал у меня на семинаре. Ну, потрясающие мозги, потрясающая сила духа, потрясающая активность в реформе. И вот я считаю, что лучше не было бы премьер-министра в нашей стране, чем Чубайс. Я понимаю, что я непопулярные вещи говорю, но тем не менее, понимаете, это человек, который двинул бы страну вперед, безусловно.
Ну, по энергетике соглашусь. Я не знаю его каких-то экономических возможностей.
Ну, слушайте, но вы спрашиваете.
Ну, это не я спрашиваю, это спрашивает Дмитрий.
Я вам сейчас
Дмитрий
скажу, что мне очень нравится премьер-министр по фамилии Гайдар.
Очень нравится.
Просто замечательно.
Скажите, пожалуйста, а как, на ваш взгляд, вообще в ближайшее время могут произойти какие-то отставки и назначения? Вот Фродков там с этой инфляцией наседает всех, ругает отставками, вроде как пахнет воздух. Или это все так, игра сотрясения воздуха?
Вы знаете, если отставки и будут, они никогда не будут к лучшему вот сейчас. Угу. Потому что и Греф, и Кудрин, и Жуков... Из урабов даже, нелюбимый народом, такой заместитель Чубайса у нас появился по нелюбви, они ведь ну, как бы сказать, уже под либералы, про них сложно. Но, тем не менее, какие-то базовые макроэкономические вещи они делают правильно. Не дают дербанить стабилизационный фонд. Ну, как-то так вот держат, держатся пока. Ну, там, в Центральном банке с ошибками, там, то все, ну, как-то так все ничего. А если этих ребят уберут, то я не знаю, как мы избежим инфляции. Это будет просто невозможно. Потому что, конечно, вся экономика наша сейчас, она как бы сама собой продуцирует эту инфляцию. Сдержать ее дико сложно. А вот смотрите, у нас приток нефти-долларов, у нас ноль деловой активности. У нас, конечно, идут иностранцы, потому что они начитались еще 2 года назад всяких макроэкономических бумаг о том, что у нас все показатели хорошие. Они же не знают, что реально происходит внутри страны. До тех пор, пока к иностранцам режим хороший, но вот не пустили одного, помните, вот тут на днях визу не дали, очень сильное впечатление произвело на всех иностранных инвесторов.
Но пока что идут. Но, в принципе, собственная деловая активность, прямо скажем, не очень.
Не очень, не очень. Угу. Поэтому у нас и такие проблемы с тем, что надо сдерживать инфляцию. Была бы деловая активность, все бы разобрали в качестве кредитов, и все это бы развивалось, и никакой бы заботы о том, что вот этот денежный навес над нами навис. Вообще, знаете, смешно. Без денег плохо, но и с деньгами оказалось плохо. Что ж за страна такая просто, что все плохо. Где наша та золотая середина?
Да, вот здесь как раз из интернета опять. Вот как-то было предложение по стабфонду, по примеру Объединенных Эмиратов, при рождении каждого россиянина класть на его счет определенную сумму до какого-то возраста. Что вы думаете про это с позиции инфляции, природной ренты и благосостояния народа? Вот такой вопрос.
Ну, вы знаете, у нас вообще не Саудовская Аравия, у нас нефть примерно столько же, но только народу намного больше. Если мы разделим стабилизационный фонд на нас, на всех, там много не получится. И эти копейки вам просто будет обидно хранить.
Если вот именно на рождение ребенка и до какого-то возраста вот эти деньги только лежат и
подкапываются. Ну хорошо, дадут вам $100 на рождение ребенка.
Ну для многих и $100.
Ну хорошо, ну, вот снимут и пропьют пап с мамой или коляску купят. Ну, что от этого в жизни ребенка изменится?
То есть вы считаете, что как раз стабилизационный фонд все-таки трогать нельзя, это здорово разгонит инфляцию,
это
да?
Это разгонит инфляцию без сомнения, а потом все-таки нам нужно не забывать, что цены на нефть не вечные, высокие. И если мы вспомним, почему развалился Советский Союз, существует много, конечно, разных версий, там заговоры всякие, гонка вооружений, но для экономистов, в общем, базовая вещь очевидна. Падение цен на нефть, которые в 1984 году в пересчете на нынешние цены были $80 за баррель, а потом
80 были,
да? Ох, а за год в 4 раза.
Ух ты.
Вот и все. И Михаил Сергеевич Горбачев оказался вот у разбитого корыта, потому что страна, которая привыкла еду для скотов, то есть для этих самых, для животноводства закупать за границей, она просто и одновременно выбрасывать хлеб во всех столовых, она просто оказалась, ну, как бы сказать, без средств к существованию.
То есть сейчас тоже все может быть, и нужно быть к этому готовым. Но скажите, пожалуйста, вот ваши ощущения, то, как сейчас используется, а точнее не используется стабфонд. Ну, это просто что, недостаток вообще там мозгов, как его использовать? В чем дело? Почему он просто лежит мертвым грузом?
Знаете, ну, если он стабфонд, то он должен лежать мертвым грузом.
Ну, конечно, деньги могут
конечно
работать.
Нам нужны деньги. Они не то, чтобы даже должны работать. Мы, понимаете ли, могли бы на эти деньги сделать реформы. Вот что мне очень обидно, что реформы остановлены. Мы могли бы, грубо говоря, купить реформы. То есть... При такой благоприятной ситуации, а не когда все горит под ногами, делать реформу здравоохранения, реформу образования, пенсионную реформу. Ведь у нас все либо свернуто, либо просто объявлено, что оно
объявлено,
уже
свершилось. Объявлено, что идет или завершилось.
Вот
дело.
Это ужасно. А понимаете, та система, которая могла бы быть создана при помощи этой подушечки, она бы потом сама бы уже так много денег не ела. Вот что самое обидное. Знаете, как вот президент Путин в этом смысле, для меня президент упущенной возможности. И это очень тяжело, потому что, возможно, это был последний шанс для России прорваться в число постиндустриальных стран. И то, что мы его упускаем, а, наверное, уже упустили, вот это вот безумно обидно.
Обидно, потому что действительно несколько лет такой благоприятной конъюнктуры.
После успешных рыночных реформ.
Да,
тяжелых, реформ, но успешных.
Да. Как-то стабилизировалось,
когда
появились деньги.
Когда все заработало. Деньги. Понимаете, когда мы вспоминаем 2001, 2002, даже середину 2003 года, до середины. Ведь все просто было замечательно. Казалось бы, что экономика музыка просто набирает такие обороты, так быстро и так позитивно мы развиваемся, и такой фарт с этими ценами на нефть. Просто, наконец-то, России повезло. Нет.
Да. Знаете, еще что хотела спросить? Может быть, это в сторону, а с другой стороны, вот мнение вас как экономиста интересно. А Приднестровье. Просто в новостях только что смотрела там нашу колонну гуманитарную, которая поехала спасать Приднестровье. И поскольку была недавно в Молдавии, я как-то стала соображать, думаю, вот интересно, вот существует некий такой кусок территории, Молдавии, между прочим, и живет уже много лет по своим собственным законам, не поддаваясь никаким там ни таможенным, ни пограничным правилам. И живет все живет. И как только Молдова, долго пытаясь наладить какие-то отношения и вступить в переговоры, все-таки настаивает на том, что будут эти таможенные и пограничные правила, да, и договаривается об этом с Украиной, то начинается просто истерика тяжелая, и мы посылаем колонну гуманитарного груза. Как это вообще можно? Как это понять? Вот как может вот существовать отдельный район страны совершенно своим законом много лет?
Ну, не может, конечно. Знаете как? Не может, но существует. То есть вот всеобщая разруха, которая там царит в этом регионе, ну, она провоцирует такие вещи. Ну, в общем, вы понимаете, это же чистая политика все. Это гуманитарная помощь, тоже чистая политика.
Ну, гуманитарная помощь – это чистая политика. Но, понимаете, анклав, судя по всему, существует и привык к этому, как бы исключительно ну, для своей выгоды. Да? Вот ему... Но ведь это же какой-то тупиковый путь. Да? Каждый, не знаю, там порт может объявить свою собственную самостоятельность
порт
и работать
может.
На себя.
Порт может, но очень недолго. Потом, понимаете, ну, это бедное, убогое, никому не нужное существование, такое вот заканчивающееся почти фашизмом, потому что психология осажденной крепости, она приводит всегда туда. Ну, это чем быстрее это закончится, тем лучше для тех же людей, которые там живут. Чем быстрее они, так скажем, глобализируются хотя бы частично, вольются в какое-то нормальное пространство, договорятся о том, чтобы нормально жить с соседями, ну, это в конце концов просто цивилизованно.
Да, ну, конечно, цивилизован. Тут только что заявление какое-то, да, было по поводу того, что Южная Осетия никогда не выходила из состава России. Мы все это передаем, транслируем, говорим об этом. Такое ощущение, что вот просто-просто радуемся вот этому анклавному стремлению к основной стране.
Вы знаете, вот мы же с вами обе выросли в Советском Союзе.
Да.
Вот вы ощущаете такой постимперский синдром, что вам жалко, что развалилось, что мы больше не имеем братьев меньших там и так
далее? Знаете, мне чего больше жаль? Мне больше жаль, что мы, как после развала все равно громадная страна, громадная, что мы как-то не умеем наладить отношения со всеми вот этими
странами. Да, но странами. Большинство людей, не того же жалко, безусловно.
Да.
Когда-то после развала СССР сразу моего отца спросили на телевидении, а что для вас развал Советского Союза? И папа как-то очень так грустно замолчал и сказал, вы знаете, я ничего не буду говорить, кроме того, что у меня мать похоронена в Одессе, а отец под Москвой. И все стало понятно. Конечно, это тяжело, но, понимаете, вот постимперский синдром, который цветет сейчас пышным цветом, как же так? Они посмели быть независимыми. Вот что ведь у нас, у большинства людей сейчас в мозгах. Поэтому все опросы даже на Эхе Москвы по поводу вот этих вот тем, они просто чудовищны. Я разговаривала с англичанами на эту тему. Они же пережили развал империи в 1946 году, фактически. Индия. Жемчужина в короне стала независимой. Но им было проще. У них распад империи совпал с победой в страшной войне. И эта боль, она немножко была этим притушена. Хотя они говорят, пожилые люди, что все равно было очень горько потом какое-то время вспоминать об этом. Интересно поговорить с французами на эту тему. У них империя тоже недавно распалась. Я не могу, потому что я французского не знаю. Но, может быть, кто-то русскоязычный француз мне сможет об этом рассказать. Вы знаете, мы же всегда страдаем, как будто мы одни от этого страдаем вот в России. На самом деле все страны это проходили, которые были империи.
И все страдали.
И все страдали.
И некие процессы неизбежны. И это
и,
надо
вы
понимать
знаете,
и принимать.
Я была в 93-м году на юге Франции случаем в одной семье, которая когда-то, ну, в нашем выражении, была переселенцами, вынужденными из Туниса. Или из Алжира. Из Алжира, по-моему. В 68-м году они оттуда уехали. Их до сих пор соседи называют черноногими. Ну, вот так вот называли французов, выходцев оттуда. И они живут по другим законам. То есть в большой дом, в котором живет 3 поколения вместе. Чего во Франции встретить нельзя вообще никогда. Но, тем не менее, все нормально. И ушел синдром этот. Они абсолютно встроены в окружающую жизнь. Просто я очень хочу, чтобы вы перестали страдать, как будто вот я страданула. Одна во всем мире, такая несчастная. Слушайте, давайте почитаем историю. Давайте почитаем и посмотрим на то, как живут наши соседи по планете.
На самом деле ведь кажутся очевидными и логичными такие вещи, как там налаживание нормальных отношений с этими республиками, как предоставление гражданства, кстати, тем, кто хочет приехать в Россию и готов приехать в Россию, работать и жить здесь, конечно, и растить детей, и чтобы не было сложностей в этом, а не только там поголовно Южную Осетию и Абхазию нашими паспортами обеспечивать. Понимаете, вот эта политика мне непонятна. А если человек рвется сюда, у меня сколько знакомых таких, которые русские, приехавшие из этих самых Молдавий.
Кровь на ВИЧ, да, раз в 3 месяца в попытке получить паспорт.
И пытаются получить паспорт, а им не дают. А это работоспособные люди, которые еще с детьми приехали. Дети нормальные, они здесь хотят учиться и работать. Вот это я не понимаю. Или там вместо того, чтобы кричать и рвать рубахи на груди по поводу русскоязычного населения, ну так приглашайте, давайте возможность здесь жить. И, кстати говоря, тот же стоп-фонд можно задействовать. Это уже в конкретные работы дело пойдет.
Свет, в том же Лондоне, где я недавно была, огромное количество официантов в ресторанах русскоязычные, латыши. Они едут не к нам, вот эти молодые ребята, они где-то там учатся, где-то там работают, они устраиваются там, Европа принимает их, а мы нет. Очень много поляков из восточных территорий Польши, которые прекрасно знают русский язык. Было бы у нас хорошо, они бы и к нам поехали. Наша страна, в принципе, побогаче Польши. Но Польша у нас теперь, Латвия, это же наши страшные враги.
Вот это меня дико угнетает. Вот как мне трудно понять, кто у нас друг. И каждый раз, когда мне...
Лукашенко.
Когда говорят, что это друг, я немножко вздрагиваю, да, и напрягаюсь. А когда говорят враг, вот там вот Грузия враги, вот, понимаете ли, Молдова теперь, Украина, Прибалтика, все по периметру почему-то такие вражеские оказались. А мне так это странно, там до сих пор говорят по-русски, там относятся на уровне бытовом, на уровне населения и вовсе нормально относятся к России. И мне это безумно обидно и странно. Не знаю, вот я летом в Литву ездила, у меня там друзей полно в Литве.
Знаете, а я по образованию полонист. Я прекрасно знаю польский язык, училась в Польше. У меня много друзей там. У меня огромное уважение к этой культуре, потому что страна на самом деле уникальная. И они ведь не русских не любят. Они не любят Россию, Советский Союз, который их давил всю жизнь. И, тем не менее, они готовы...
И какие-то сегодняшние государственные проявления, да, вот этой
конечно,
властной
именно
машины. Конечно, именно
конечно.
Это.
И когда в Москве летом начали вдруг избивать поляков случайно, это было просто чудовищно. Конечно, мы ведем себя просто как, ну, какие-то дикари.
Это так обидно, на самом деле. И каждый раз, когда рассчитываешь на то, что новое подрастающее поколение, там, те, кто сейчас студенты, или кто еще под стол ходит, что они там все равно другие, что у них другие мозги, у них другой стране живут.
Да.
Они включают наш телевизор. Да, и потом думаешь, да как же? Вот я говорила вам в начале нашего разговора, что собиралась с Пашей Шереметом пойти на занятия там, к студентам. Не буду называть вуз, ну, там есть журфак. Вполне продвинутый вуз, вполне продвинутыми студентами, уже старшие курсы. И мне вот позвонил преподаватель их основной, и он просто был в трансе. Он сказал, что эти вполне продвинутые московские, там, выросшие в нормальном, небитые, не недокормленные эти самые детки рассуждают про ту же Белоруссию, типа, ну так и надо этим там, которые вот стоят на площади, тоже мне наймиты. Понимаете, и избить их с этого невозможно. Так и что? Откуда ушли туда и вернулись? Все правильно?
Ну,
бей, дави, гони, унижай.
Включите наш телевизор, и вы увидите, почему они такие. Не мне вам это говорить, вы про телевизор лучше меня все знаете.
Я знаю, да.
Вот.
Я знаю.
А то, что он работает все время, и от Дурялова это идет по всем каналам, вы знаете, вот другая молодежь московская, так скажем, хорошая, с моей точки зрения, они, у меня замечательная вещь, скажешь, скоро будет акция в Москве проведена, ну, не буду рассказывать, они сами потом об этом скажут, но, в общем, включать телевизор должно стоять неприлично. Вот как неприлично по улице без штанов идти. Вот так вот сказать другу, я это видел по телевизору, все, нельзя, не включай, вообще выброси. Ну, вот такая вот,
ну,
такой
где,
вот
где,
фонд.
Где? В газетах тоже уже изредка что-то.
Хорошо, интернет читается.
Интернет, знаете, в интернете тоже полно всякого.
Да нет, Свет, конечно, конечно, плохо, кто же говорит. Но, знаете, вот все-таки у меня сегодня семинар закончился, у меня после него такое светлое ощущение осталось.
Все, не буду вас разочаровывать этим, что
оно есть. Тем не менее, можно с людьми работать.
Я, между прочим, тоже это знаю, потому что я тоже, к счастью, общаюсь и много езжу по стране сейчас, благо время освободилось, и много общаюсь с моими коллегами, гораздо более молодыми моими коллегами. Меня это тоже как-то вдохновляет, так скажем, потому что все равно видишь и физиономию, и чувствуешь какой-то род.
Чувствуешь интерес.
Да, и интерес. И это главное. Вот именно когда есть этот интерес, когда нет потухшего глаза, то чувствуешь, что человек и сам живет, и, может быть, другим поможет. Вот это да. Ну и уже заканчивая наш разговор, возвращаюсь снова к ситуации с «Открытой Россией», я, конечно, хочу пожелать вам все-таки объявить и дождаться этой помощи внутри страны, потому
знаете,
что...
Свет, а я хочу сказать, а я вам желаю, и стране желаю,
да, да.
Чтобы это
себе
произошло.
Тоже,
вот нам всем. Потому что, когда меня спрашивают, а чем вам помочь, я говорю, мне не надо помогать. Помогите сами себе.
Да, я просто хочу напомнить, что «Открытая Россия» это организация, которая занимается большим количеством проектов, в основном образовательных проектов, которые помогают подрастающему поколению как-то лучше ориентироваться в мире. Это очень важные, интересные проекты. Я их просто знаю, поэтому говорю. И интерес мой некоммерческий и исключительно гуманитарный. И я благодарю Ирину Ясину. Сегодня Ирина Ясина, один из руководителей «Открытой России», была в эфире. Спасибо большое,
спасибо,
Ирина.
Большое.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Теперь новости.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге Света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.